Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас поздравляю с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, который сегодня 6 июня у нас. И,
я вас.
Спасибо. Поздравляю. Да, поздравляем всех с этим общенациональным праздником. Раз Пушкин наше все, то его день рождения — это общенациональный праздник. И я спрошу вас, конечно же, об этом с самого начала словами одной героини Довлатова. А за что вы любите Пушкина?
Вы знаете, я не буду отвечать вам словами Довлатова, потому что, как вы помните, там
да.
На этом может тогда и где-то и закончится наша беседа, потому что вам будет дальше неинтересно, тем более, что вы их знаете. Я позволил себе как-то...
Довлатов такой... отвечает, давайте слушателям напомним, так и разлюбить можно.
Да, да.
Но,
хотя он сначала говорит, так, слушайте, Пушкин — это наш поздний ренессанс, там, да-да-да-да-да-да-да. Потом, значит, по-моему, продолжает так. Вот. Я позволил себе как-то такую дерзость прочитать публичную лекцию.
Да.
Вот такой у меня был мини-цикл, который, может быть, даже продолжится. Но пока два было выступления. Первое — это вот «Русская литература как квинтэссенция русской культуры». И вторая, тоже название, двоеточие, «Пушкин». И вот, собственно, я пытался там говорить о моем Пушкине, но, конечно, знаете, с опорой на... тех людей, которые любили Пушкина и знали его очень хорошо. И вот мне, поскольку я в школе очень любил Маяковского, потом ввиду мировоззренческих каких-то историй у меня наступило переосмысление такое естественное, да, но тем не менее любовь, она сложно куда-то ее деть, если она такая первая, настоящая. Вот, и я поэтому вот эту свою лекцию начинал с практически полного прочтения, ну, не полного, но большими отрывками из стихотворения «Юбилейное». Там ведь поразительная вещь, Владимир Владимирович Маяковский, человек, который подписал там этот манифест, да, призывающий сбросить там Пушкина с корабля современности, вот буквально несколько лет спустя в пушкинскую годовщину пишет это стихотворение «Юбилейное», в котором не просто признается в любви к Пушкину, но говорит какие-то очень-очень-очень важные слова. И там, кстати, есть «Я люблю вас, но живого, а не мумию», «Навели хрестоматийный глянец», «Вы же при жизни тоже, думаю, бунтовали, африканец». Там. И понятно, что там, ну, при желании можно ко всему придраться, но мне это стихотворение кажется очень важным, в том числе и что там Надсон получает, так сказать...
Должную.
Должную оценку, хотя, и, может быть, недолжную получает Есенин, но не будем эти тонкие струны трогать, поскольку я как-то себе позволил сказать, что не очень люблю Есенина, и кто-то из слушателей очень обиделся. Но я, поправлюсь, я плохо знаю Есенина, поэтому не испытываю такого вот личного отношения. Вот, поэтому мне вот в этом смысле, знаете, когда через что-то непохожее может раскрыться вот первоначальное, да, то есть, условно говоря, не то чтобы Пушкин через Маяковского, но вот такое отношение Маяковского, оно показывает, насколько Пушкин важен для нас, да, и вообще вот такой вопрос, если мы зададим, а вот русский человек может не любить Пушкина, или там не знать, да, или знать, но не любить, вот. Кстати сказать, обратное неверно, потому что можно любить и не знать, и мы знаем, что так и было, по крайней мере, вот я помню замечательное интервью с замечательным профессором Непомнящим в «ФОМе», где он говорил о том, что при жизни вот, любовь и слава у Пушкина уже была, да, народная, при том, что, в общем, нельзя сказать, что его знали и читали.
А как это объяснить?
А вот удивительно, ну, он объясняет это тем, что вот миф Пушкина сложился, да, это, кстати, вот не является, наверное, общим местом, да, вот в такой популярной пушкинистике, там спектр представлений о том, кто такой Пушкин, он варьировался от того, что это великий старец, который ушел в лес и там проповедует, в том числе близкоходящим медведям, и заканчивая тем, что он там, как Робин Гуд, борется там, к штыку, приравняв перо.
А это чем-то похоже на современную ситуацию, например, когда вот есть какой-нибудь известный блогер, ты его имя знаешь, но ты, в принципе, смотрел один его выпуск, может быть, и больше ничего не смотрел, но он настолько известен вот как-то широко, что вот ты вроде бы его знаешь, но не знаешь, что он на самом деле делает.
Хороший вопрос. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что не похоже, потому что, ну, все-таки сильно отличается среда, да, вот здесь, ну, наверное, понятно, почему, ну, вот сейчас не готов здесь, что называется, не подтвердить, не опровергнуть, вот, но мне кажется, что действительно, поскольку, что, уж тут перейду к такому, может быть, стандартному, поскольку Александр Сергеевич создает язык, а ведь язык — это способ мышления, да, это не просто способ там коммуникации, да, это способ мышления, ну, так мы, так уж такова природа человеческая, мы мыслим, выражаем свои мысли преимущественно с помощью языка. И Пушкин его создает, и русская литература заговорит на этом языке, да, наверное, Пушкин точно не имеет такой известности, как в мире, как имеют Достоевский, Толстой, Чехов, но они без него бы не состоялись, мы это совершенно точно знаем и понимаем. Есть, по-моему, филологи мне говорили, что есть такое понятие «гений для себя», не уверен за точность термина, и «гений вот для всего мира». Да? И что вот это классический пример, когда Пушкин гений для, значит, своих, да, преимущественно. Да? Что мне недавно коллега рассказывала, она где-то вот эту мысль высказала, на нее там обрушились, что вы ничего не понимаете, Пушкина знает, ценит и любит, просто поэзию трудно переводить. Ну, во-первых, поэзию действительно трудно переводить, и поэтому его знают сильно меньше, но у Пушкина есть и проза. Вот, поэтому, ну, что говорить, конечно, не до такой степени известен, да, то есть скорее это вот этот гений для себя, культурный герой для себя. Вот, но я думаю, что просто то, что мы называем сегодня русской культурой, я уже не говорю про русскую литературу, понятно, что она без Пушкина невообразима совершенно. Но если говорить про моего Пушкина, возвращаясь к этому, то после Маяковского я там еще переходил в этом разговоре к знаменитому эссе Цветаевой «Мой Пушкин», в котором она очень так по-цветаевски пишет «Меня...» Сейчас попробую вспомнить точную цитату. «Меня этим выстрелом, или нас всех этим выстрелом в живот ранили». Вот. И она, кстати, говорит, что с детства, вот с момента, когда она узнала о дуэли, а для нее вот ранение в живот, вообще живот, стало каким-то таким, ну, особым местом, что называется. И, понимаете, это же... То есть Цветаевой удалось столько этим выразить, да, угу, сильно больше того, что там написано. И, конечно, я думаю, что мы как-то все этим... И, кстати сказать, вот Пушкин как-то на всех уровнях присутствует, потому что, ну, я не представляю себе ситуацию, при которой, можно сказать, детям там, а посуду кто будет мыть, Гоголь или там Достоевский, да? Но Пушкин-то... Вполне, правда же, да? Да? Пушкин, что ли? Кто, а кто убирать будет? Понимаете, это, и при этом это как-то не унижает великого нашего гения, да? Скорее, наверное, какие-нибудь там, я не знаю, картинки на спичных коробках более, менее приемлемы, да, чем вот это вот. То есть это вот такое бытовое присутствие, совершенно естественное. То есть как вот, это знаете, как Никита Сергеевич Михалков как-то говорил, почему люди... при встрече вот с какой-то известной личностью, ну, кто-то может теряться, но при этом есть ощущение, что это вот, ну, свой, потому что ты его видишь там на экране, да, и он входит в твою жизнь, или если входит, то как член семьи. Поэтому человек вот, так часто бывают эти неприятные ситуации, когда человек подбегает к какой-то знаменитости, ну, потому что он-то считает, что вроде как мы должны быть знакомы, а в ответ по-разному может случиться. Да. Вот, а вот, вот в этом смысле Пушкин еще как-то глубже, это вообще, ну как, это же Пушкин. Вот, и при этом, вы знаете, я вот, честно говоря, только недавно стал всерьез воспринимать вот эту знаменитую, вот возвращаясь к моему Пушкину, знаменитую фразу государя, который Правда, он тогда был очень молод, да и Пушкин, собственно, был не стар, да, когда он, поговорив с Пушкиным, сказал: «Сегодня я разговаривал с умнейшим человеком в России». И, ну, я ее знал, естественно, она, но она, что называется, в активном пользовании у меня не присутствовала. И, а тут я задумался, ну, а если вот всерьез ее воспринять? Я тут вспомнил, что когда-то, когда мы беседовали с Мариной Андреевной Журинской, было большое интервью для Фомы, которое, кстати, называлось «У нас очень давно не было Пушкина». А, сейчас уже не помню никаких деталей, но она там говорит что-то такой из серии «Я не знаю людей умнее Пушкина». Ну, то есть вот при этом Пушкин же не воспринимается, да, как интеллектуал, он не был философом. Да, вот мы можем говорить, наверное, как бы скрестив пальцы о философии Достоевского, да, вам, как профессиональному философу...
Ну, о философском измерении прозы Достоевского.
Да-да-да, ну, условно говоря, вот есть, да, такой философский анекдот, поговорили, да, а потом, да, в общем-то, какой он философ? Да?
Вот. Не, ну, я могу сказать, что Достоевский входит во все учебники русской, да, философии, да, 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 курсы по истории.
Понятно, но при этом мы понимаем, что у него нет там философской системы, да, что даже такой, какая... попытки, которые были у русских философов. А Пушкин нет. И даже если я не ошибаюсь, и отношение у него к философии было... Но, а мы как-то привыкли, ну как, умный, значит, философ, да? А вот он вроде не философ, но умный. Умный. При этом, смотрите, не философ, но оказывается историк. Да? Оказывается человек, который настолько погружался в какие-то исторические реалии, да? Вот. А «Капитанская дочка», опять же, мы, правда, тут вот с Юрием Павловичем Вяземским, нашим дорогим учителем, как-то спорили, потому что он даже, так, по-моему, любезно посмотрел часть моей этой лекции, он говорит: «А что вы там привязали?» Говорит: «Капитанская дочка». Вот «Евгений Онегин» — это вот, вот такое действительно произведение. А потом, правда, он говорит: «Ну, вы объяснили там, мол, я не согласен, но логика понятна». Вот. Но мне кажется, что это действительно такое вот... такое якорное произведение для русской литературы. Варламов Алексей Николаевич писал про то, что это невольная, по-моему, да, полемика с Гоголем, потому что «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка» примерно в одно время выходят, да, ну, плюс-минус, да, и очень много сюжетных, ну, не сюжетных, перекличек, условно говоря, начало, да, отец отправляет сына на войну, фактически, да, или там туда, где могут случиться военные действия, да, наказы там, но при этом как по-разному все это раскрывается, да, если там, допустим, для Гоголя любовь к женщине становится причиной предательства и несовместима к любовью к родине, у Пушкина, да, все это вполне себе совмещается. Более того, возникает важнейшая для него тема чести. Это видно в эпиграфе, это видно в благословении отца, да, который повторяет то, что в эпиграф Александр Сергеевич выносит.
«Береги честь смолоду».
Да, «Береги платье снова честь смолоду». Это честь женщины, которая вообще важнейшая тема там, да, и в связи со Швабриным, и в связи с вот, приходящими пугачевцами. Вот, хотя, наверное, прав Варламов в том, что мужская и женская честь понимается Пушкиным по-разному, да, там, что называется, что это и как она должно реализовываться. Вот, но и, конечно, тема милосердия и любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, ну я вас на полусловия
оборвал. Да, и при этом, вот удивительная вещь, возвращаясь к тому, что ни Пушкина, о, простите, ни Чехова, ни Толстого, ни Достоевского не было без Пушкина, я так, ну, без утверждения, может быть, на правах недодуманного суждения скажу, что ведь никто из этих великих титанов, как их Вяземский называет, не пошел по дороге, предложенной Пушкиным. И об этом...
А что это за дорога?
Ну, я думаю, что это дорога, в которой, во-первых, нет такой человеческой изломанности и заглядывания в такие уголки ада, которые нам показывает Федор Михайлович, и такой болезненности, хотя я тут уже слышу осуждающий голос Татьяны Александровны Касаткиной, которая провозглашает, и, наверное, безусловно, справедливо, что Достоевский очень здоровый. Но вот он как-то не по-пушкински здоровый, да? В которой нет гоголевского и толстовского ситуации, гоголевской и толстовской ситуации выбора, что я должен выбрать между моей верой и моим искусством. Да? И это позволяет отцу Александру Шмеману говорить о религиозности пушкинской прозы, да, пушкинского творчества не в том смысле, что там есть церковность и что-то, а как о цельности. Так я эту мысль понял. Ну, простит меня отец Александр, если я переврал, ну, тогда я за нее несу ответственность. Я действительно это там вижу. Да?
А в чем, например?
А в том, что там, ну вот смотрите, Петруша Гринёв, это же на самом деле пример здорового, верующего, цельного православного человека. Живого, который там проигрывает деньги, там, ну и, в общем, как-то так колеблется в каких-то там своих этих, но при этом молится. Это так все настолько ненавязчиво показано, да, без, то есть там нет вот этого Алёши Карамазовского, который по замыслу Достоевского должен был уйти из монастыря, стать чуть ли не там бесом-революционером, потом вернуться. Нет, он просто, ну, как, его так воспитали, он, береги честь молоду, он пишет, что, да, все плохо, но я вот помолился и сразу заснул, потому что помолился хорошо, да. Вот оно, пожалуйста, все работает. Как сказали бы наши студенты, да. Работает, да? Вот, и Пушкин показывает, работает без напрягов, без... Вот, и понимаю, что здесь тоже по-разному на это можно смотреть, но что еще, вот мы, по-моему, уже обращались к этому сюжету, я его встречал у Ольги Саны Седоковой, она ссылается там на воспоминания, замечательный сюжет, когда некий молодой человек по фамилии Оболенский присутствует на каком-то обеде, где присутствует Пушкин, он очень хочет Пушкина подойти, волнуется, переживает, ну, там, поскольку обед, видимо, для храбрости что-то он принимает, становится смелее, подходит и говорит: Александр Сергеевич, вы знаете, я вот смотрю на себя, я ноль, а смотрю на вас, я понимаю, что я миллион, да, или там, ну, условно, читаю ваши стихи, я понимаю, что я миллион, да. И дальше Седокова очень тонко, точно пишет. Это ведь, ну, критерий искусства, что оно делает с человеком? Оно его умножает или оно его уничтожает, да? Кстати, очень важные вопросы, если позволите, отскок в сторону, я тут был недавно на одном таком, ну, закрытом, что называется, мероприятии, закрытым не в смысле каком-то там секретном, а в том смысле, что просто маленькая, небольшая группа людей была приглашена, и там человек свою коллекцию картин современного искусства принес, и мы их все смотрели, а потом обсуждали. И я сказал, что, рискуя, честно говоря, тем, что больше, наверное, не позовут, я сказал, что, вы знаете, вот вспомнив этот казус, я сказал, что меня вот это искусство разбирает. Не умножает, не уничтожает, но оно меня разбирает на каких-то маленьких человечков. Да? И это, кстати, тоже для меня подтверждение того, что это способ познания. Я говорю, ну, а вот, оказывается, вот я могу быть таким. Да? Не уверен, что мне это нравится, не уверен, что это меня обогащает, но действие производит определенное. Точно не умножение, да? Точно не того, что не такое, которое я испытываю, когда... вот читаю там Пушкина, Достоевского или там, смотрю на картины Рембрандта. Хотя вот мой друг, которым я поделился этим, он сказал, да брось, все современное искусство, это просто потому, что как бы ты круто не нарисовал муху или пчелу, за это никто не заплатит ни копейки. А вот когда ты краски наляпал там или какими-то экскрементами плеснул на стекло, вот это новая форма, за это кто-то готов заплатить звонкую монету. Но вот возвращаясь к Александру Сергеевичу, поэтому я думаю, что в каком-то смысле вроде бы без Пушкина это все невообразимо, ну, то есть не вроде бы, а совершенно точно невообразимо, и, конечно, Пушкин язык создает и влияет на все, и совершенно точно все Пушкиным проникнуты, пронизаны и так далее, а с другой стороны, вот он как-то... один все равно остался. А еще один момент насчет вот моего Пушкина в том смысле, что почему он наш и почему наше все. Может быть, я даже, кстати, вам в этом признавался как-то. Я когда готовился к этой лекции, я прочитал книжку «Русский философ», там что-то такое о Пушкине, или русский, не помню, там, мыслители. Ну, там, в общем, от Владимира Соловьева вот «Судьба Пушкина», его скандальная при жизни статья, и до там каких-то уже авторов 20 века. Ну, с разной степенью интереса и внимательности я прочел, что меня, на что я обратил внимание у авторов 19 века. Они, естественно, говоря о Пушкине, его цитируют. и цитируют много. И все ошибаются в цитатах.
То, что по памяти цитируют.
Да, я могу объяснить только это одним способом. Они цитируют по памяти.
А вот то, что вы говорите про умность Пушкина и про такую его нормальность, для меня это входит в резонанс с тем, что, если помните, у вас в Парсуне был гостем поэт Тимур Кибиров, вы его спрашивали, кто для вас любимый поэт. Ну, как не так вы спрашивали, но вот такого рода был вопрос, как вот про какое-то имя, смысл, которое значимое. И он говорит, не буду оригинальничать, Пушкин. А почему? А потому что он нормальный. Mm-hmm. Вот он с молоду был молод, вовремя созрел.
Созрел.
Ну, там, причем, да, мы буквально вот на Радио Вера два часа назад об этом говорили в программе «Журнал». Там в юности дружил с декабристами, в зрелом возрасте как-то лоялен был царю, государю, и все естественно. А вот без того самого надрыва, о котором вы тоже сказали, опять же, я вот внимательно смотрел разные программы ваши про Пушкина. Например, у вас был целый подкаст вместе с Дмитрием Петровичем Баком, Алексеем Николаевичем Варламовым и другими гостями к юбилею Пушкина прошлым летом. И Дмитрий Петрович Бак, он вспомнил эти блоковские слова из его статьи: «Мы все живем с веселым именем Пушкина,
да,
на устах».
Да.
А вот не с этим ли умность связана? Вот умность такая вот в каком-то смысле... Ну, сбалансированность всего, и вот надрыва нет этого. Я тоже говорил два часа назад у нас на «Волнах Радио Вера», у Пушкина уже есть какой-то вот юношеский романтический период, байронизм, но он какой-то такой тоже светлый и какой-то все равно здравый. Вот нет какой-то изломанности, самолюбования своим страданием.
Есть очень естественный переход, да, минувших лет угасшее веселье, мне как-то тяжело, как...
Как смутное похмелье, но мы тоже цитируем по памяти,
да,
поэтому можем ошибиться.
Да. То есть он, это ведь здоровая реакция, да? Да? Но как вино печаль минувших дней, в моей душе чем старе, тем ценней, да? То есть он переосмыслил, да, то, что я в юности...
И меняться нормально.
Да, да, то, что я в юности радовался, бегал и думал, что вот эта жизнь, мне это тяжело даже вспоминать. А печаль, то, что меня, да, она вот, она становится, как вызревает, как драгоценное вино. Это же нормальный человек, да? Ну, понятно, что Пушкин, кстати, тоже интереснейшая тема, да, что вот Пушкин не дожил. Мы даже в прошлом году в Сириусе нашей программе вот давали детям такой сюжет, преподаватели давали, как-то я в этом подкасте тоже этот заход использовал, вот, а что бы было, да, как-то так, ну, вот, сохраним Пушкина, да, что было бы дальше. И вот интересно очень, что Владимир Соловьев, и это, в общем, такая полемика складывается с тем, что пишет Мережковский, а Мережковский, по крайней мере, как говорят специалисты, он, собственно, во многом вот этот уже в интеллектуальных кругах миф Пушкина, да, мифологию, ну, вот в таком философском, культурологическом смысле, он один из основателей ее, да, он об этом начинает писать, говорить, и он говорит, что это вот Гёте, да, который дожил там до 37 лет, написал «Только страдания юного Вертера», первую часть «Фауста», еще не это, а Соловьев вот в этой своей, как говорят, скандальной при издании статьи, он говорит, а почему вы вообще думаете, что Пушкин, если бы он, если мы говорим, вот этот вот гипотетически остался бы жив, но не вообще, а победив, так сказать, убив соперника на дуэли, почему вы думаете вообще, что он смог бы писать? И Соловьев говорит, я его вообще вижу на Афоне, потому что он, убив человека, да, он горел в момент, как говорят наши студенты, в моменте, он, может, готов был его разорвать, но он не смог бы с этим жить. Пушкин, который, вот опять к вопросу о цельности, да, вот христианском понимании жизни, как с этим, он либо замаливал бы грехи до конца жизни, там, по-моему, даже Соловьев пишет, может быть, где-нибудь на Афоне. Ну, что называется, никогда не узнаем, но...
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор, и как-то пока не хочется с именем Пушкина расставаться, к тому же то, что вы говорите, провоцирует вопросы. Вот в самом начале нашего разговора вы такую тему подняли, можно любить и знать, или знать, но не любить. Познать, не любить, я вполне себе представляю, значит, такого специалиста, защитившего диссертацию по Пушкину. Но вот почему-то ему надоело, или он его настолько уже деконструировал, что там уже живого Пушкина не осталось, осталась лишь номенклатура научных, тем для научных статей. То есть можно очень хорошо знать, но при этом не любить. И в этом смысле, как вам кажется, не может ли быть так, что вот тот, кто просто любит у Пушкина и знает у Пушкина несколько стихотворений основных, есть из школы остаточное знание, вот он, может быть, больше любит Пушкина, чем доктор филологических наук?
Ну, наверное, исключить такую реально жизненную ситуацию мы, наверное, не можем, но вы знаете, я о чем сейчас подумал, вот благодаря вашему размышлению этому, а вот можем ли мы вспомнить, наряду с тем, что мы точно каждый сталкивался с людьми, которые говорили, ой, там, Достоевский, это преступление наказания, заставляли читать, или, как у меня в программе о Достоевском Вадим Владимирович Полонский, ну, прочитал и прочитал преступление наказания, а вот в 18 лет меня уже, значит, накрыло, говорит он, да, или, ой, война и мир, это же то-то-то, да. Я что-то вот не припомню, чтобы кто-то говорил, ой, Пушкин, вот это вот что-то Пушкина опять читать или чего-то учить.
Интересно.
Вот нет уже, правда, такого? Ну, вот не вспоминается. Тоже интересная особенность. И со сказками росли, да, ну, уж не знаю, как там. Ну, Евгений Онегин вообще, сейчас, конечно, к сожалению, не так, но вообще был частью словаря все равно. Да, опять же, к великому сожалению, для моего поколения, может, не так, как Ильф и Петров, которые цитировались просто там, но все-таки очень и очень входил, да, и входит, к счастью, в наш словарь.
Ну, а вот такое знание академическое об авторе, в частности, о Пушкине, как вам кажется, оно вот оно гарантирует прибавление любви или нет?
Да кто ж его знает, что может...
Скажу так, даже, может, более остро, можно ли навредить вот своему отношению и разлюбить автора, потому что начнешь слишком много о нем читать?
Вы знаете, можно, наверное, столкнуться с какими-то ситуациями, которые тебя заставят о человеке как о личности подумать. Мы же все равно, ну, не будучи современниками и при этом уже существуя в картине мира, где есть мифология, если мы начинаем, что называется, даже не деконструировать, а просто биографией заниматься, мы узнаем, ну, много такого неприглядного. Узнаем и много совершенно другого, да. Меня, например, потрясло, когда я в первый раз прочитал, раненый Пушкин говорит жене, сейчас точно не помню, но что-то, не смей себя винить, ты ни в чем не виновата. Хотя, в общем, простите, во всем она виновата, да. Вот, может, можно было себя чуть-чуть там по-другому вести или задуматься этим, и, может быть, и было бы все чуть-чуть иначе, да. Ну, пушкинисты, наверное, меня сейчас за это осудят, за неточное знание деталей, но он ей это говорит, умирающий человек, да, который мог сказать что-то совершенно другое, да. Вот, но, понимаете, вот, скажем, знаменитое письмо, от Пушкина чуть отойдем, но просто отвечая на ваш вопрос, Страхова Толстому, точнее, их много, этих писем, но есть печально знаменитые, да? То есть Страхов, просто напомню нашим дорогим слушателям, что это был такой, ну, наверное, в каком-то смысле сподвижник, там, да, Федора Михайловича Достоевского, много времени с ним проводивший, хорошо.
Почвенник.
Да. И вот он написал, когда умер Достоевский, он написал сначала такое известное, широко и сразу, довольно сразу, быстро, по-моему, опубликованное письмо о том, кого мы потеряли, что это такое и так далее. Но есть еще одно письмо, на которое Толстой не ответил, и которое, если не ошибаюсь, там 30 лет в архиве пролежало, в котором Страхов пишет, что Достоевский никого, кроме себя, не любил, что вообще вот все эти его евангельские упражнения, так сказать, ну, в общем, плохое письмо. И я вам честно скажу, когда я вот впервые с этим столкнулся, без контекста, Ну неприятно. Неприятно в том, не в смысле, что я обиделся за Достоевского, а ты думаешь, а вдруг вот этот вот человек знал близко. Ну вот как-то подлец человек так устроен, да, что вот не всегда сопротивляется плохому о другом. Вот я, кстати, с Татьяной Александровной Касаткиной обсуждал эту тему, она говорит, что, в общем, это объяснимо вполне. Да, и, насколько я понимаю, вот версия, по крайней мере, тех, кто не готов с этим согласиться, просто чтобы тему, да, завершить, заключается в том, что Страхов, получив архив, доступ к архиву полный Достоевского, он, скорее всего, наткнулся на запись о себе, которую Федор Михайлович оставил, она была, в общем, не очень приятной, что вот он семинарист в своем, как, ну, в общем, что-то такое, что ему явно не понравилось, и что, из чего Страхов, видимо, вывел то, что вылилось потом вот в это письмо. Вот, поэтому вот такое знание, ну, наверное, оно может привнести какие-то полутона, морщинки, да, которые... Ну, давайте скажу осторожно, сильно усложнят ваше представление о человеке. Ну, кстати сказать, я вот моим собеседникам Полонскому Вадиму Владимировичу и Татьяне Александровне Касаткиной задавал вопрос, вот хотели бы они пообщаться с Достоевским, вот из того, что они о нем знают, и там разные, что называется, были ответы, вот, но как-то, мне кажется, какой-то любви это не отменяет, вот, кстати сказать, Пушкин совсем не такой, насколько я понимаю, был человек, как Достоевский, но тоже не факт, что это было, знаете, было такое радостное, легкое общение. Мог бы просто, наверное, не заметить, вот, и пройти дальше.
Кто вот смотрите, вот наблюдая со стороны, кажется, что для вас Пушкин, вот как-то ваш, например, активный словарь вообще вот в число авторов, которых вы обсуждаете, упоминаете, о которых вы читаете лекции, ну, входит в какой-то момент жизни, и там, вот мы с вами давно знакомы, там, условно говоря, имя Августина звучало все эти годы,
да
там Августин. В какой-то момент появилось имя Данте также, вот такой герой, а Пушкина вот не так давно. А с чем это связано? Что-то вот произошло или просто накопилось, или какой-то, может быть, человек, не знаю, какой-то жизненный этап проходит, когда вот именно такая нормальность, умность Пушкина оказывается востребованной?
Ну, я не уверен, что можно на личном примере делать какие-то обобщения, да, просто, ну, связано с тем, что, ну, конечно, мы все по-разному, кто-то читает там 20 книг одновременно и успевает их освоить, переварить и сделать частью вот... В этом смысле, как вы прекрасно знаете, преподаватель в выгодном находится положении, но тоже бывают разные периоды, когда ты больше работаешь над своей работой, когда-то меньше и опираешься на, так сказать, написанные 3 года назад лекции. Вот. Наверное, это какое-то связано с этапностью. Есть еще одна причина, есть вещи, о которых, над которыми я думаю, но публично не говорю, потому что я не уверен, ну, в допустимости публичного озвучивания. Вот это наше любимое, здесь у меня недодумано, я могу об этом сказать, но если оно совсем недодумано, я про это говорить не буду. Поэтому есть, условно говоря, какие-то герои, с которыми я пытаюсь жить и беседовать, но этот диалог, он проходит исключительно в непубличной сфере. Вот к таким совершенно точно относится Гёте. Вот я, например, сейчас пытаюсь дочитать «Поэзию и правда». Юрий Павлович очень удивился, он сказал, вы что? Я говорю, читаю, он говорит, что вы дочитываете, можете читать? Я говорю, да, я продираюсь. Вот, поэтому, может быть, когда-нибудь это появится вот не только в сюжетах и цитатах из «Фауста». Вот, ну, еще там несколько имен. Вот, наверное, отчасти с этим, хотя глобально, наверное, просто с тем, что... Ну, время, там, я не знаю, подошло, или ты к чему-то вернулся, вот. Ну, или, опять же, повторяя вот то, что написал когда-то Пришвин, я дозрел до понимания капитанской дочки. Ну, может быть, так.
А менялось ли как-то отношение на протяжении жизни к наследию Пушкина, когда вот одно произведение, как бы, кажется любимым, потом оно как-то несколько уходит в тени, его заменяет другое?
Ну, оно, конечно, менялось. Даже, знаете как, вот, а я не могу сказать, что у меня было какое-то любимое произведение. У меня был, наверное, Евгений Онегин, вот как то, что известно в цитатах, да, то, что училось отдельными, вот, а потом сюжет там, и прочее. «Капитанская дочка». Я, кстати сказать, вот до открытия «Капитанской дочки» я скорее перечитывал, и как-то мне Дубровский, вот это больше, может быть, даже было частью этого. Я мало очень читал письма до недавнего времени, вот сейчас перечитываю. Вот. Ну и как-то есть еще, естественно, и непрочитанное, что тоже требует осмысления, потому что письма — это вообще отдельная большая история, которая, ну, совершенно какие-то новые вещи открывает, да, самые разные. Не только, я имею в виду не только то, что, условно говоря, мы все знаем, я помню «Чудное мгновение», и не все, может, и хорошо знаем, что Пушкин писал в письме про Анну Петровну Керн, вот, и, в общем, из письма стихотворение вообще никак не вытекает, не следует. Тоже предмет для, так сказать, отдельного, может быть, осмысления беседы и размышлений на те сюжеты, которые мы уже затронули. Вот. Но вот так вот, как вот, что можно сказать о других авторах и произведениях, здесь как-то вот оно даже не выговаривается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще одна большая тема – Пушкин в культуре, в кино, в театре и так далее. Я не знаю, смотрели ли вы фильм «Пророк» последний, новый?
Нет.
Я тоже не смотрел.
Боюсь.
Я тоже не смотрел, поэтому не могу его там ни рекомендовать, ни отговаривать. Но даже просто из того, что мы о нем знаем, мы понимаем, что это достаточно вольный подход к изложению биографии, какому-то прикосновению к творчеству великого поэта. И для моего вопроса это, в принципе, достаточно. С одной стороны, можно вот на такого рода любые эксперименты посмотреть со скепсисом, и, может быть, вполне оправданным. И с другой стороны, я задаю сам себе вопрос, а вот опера Чайковского «Евгений Онегин» для своего времени не является ли чем-то похожим просто в силу того, что действительно из «Евгения Онегина» взята только одна любовная линия, и, в общем-то, это романтическая история. И вот любимая история Дмитрия Петровича Бака про то, как кто-то посмотрел «Евгения Онегина» и думал, что это и есть сюжет Пушкина. А с другой стороны, ну, не повернется язык на одну, как бы, на один уровень поставить оперу Чайковского при всем том, что сюжет обедняет Евгения Онегина, и какой-то современный кич по поводу Пушкина. В чем там секрет? В музыке Чайковского великой, или время другое, или просто дистанция, поэтому мы на прошлое смотрим уже с пиететом, а на современное со скепсисом. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что это сложный, почти неразрешимый вопрос, потому что, с одной стороны, мне, конечно, очень близко то, что в моем любимом советском фильме «Зайчик» с молодым Леонидом Быковым, где герой Народного театра ставит Пушкина, выразил один из героев, когда он стоит, и кто-то из актеров пробегает, говорит: «Да мы же поставили Пушкина!» А тот говорит: «Вместе с Дантесом». И вот это такое замечательное образное высказывание говорит, что вот вместе с Дантесом нельзя ставить, да, то есть если вы убиваете Пушкина, но это ведь тоже, знаете, это же тоже такие образные выражения, а как это определить, каков критерий допустимого? Кто-то скажет, это следование замыслу автора. Не могу с этим согласиться, не могу, потому что как прочтение уже интерпретация и сотворчество. Вот я сейчас очень много думаю в эту сторону, почему мы любим читать, смотреть кино, ну, читать вот в первую очередь, да, почему мы плачем над героями, которых не существует в жизни, их не было никогда. Потому что литература, в первую очередь, может быть, да, дает нам возможность выступать сотворцами. Это наши дети, да, это наш, это мы не читаем, мы пишем вместе, да? Вот этот акцент я как-то раньше не делал, да, сейчас я вот, мне кажется, что вот это такой главный крючок или один из важнейших крючков искусства. Да, мы сотворцы, ну, в меру, так сказать, силы таланта, да, но мы сотворим, и поэтому это так близко, и поэтому заставляет нас плакать, смеяться там и так далее. Вот. Поэтому критерий того, что там замысел автора, ну, насколько ты смог, настолько ты сотворец, да, настолько ты, что ты увидел там. Конечно, здесь...
Помните, как в «Парсуне» Борис Николаевич Любимов у вас говорил, когда вы спрашивали его как раз вот про современные театральные постановки, он очень мудро говорит, ну, наверное, может быть, любой режиссерский эксперимент по поводу, допустим, Пушкина или Достоевского, если режиссер конгениален автору, если они как личности, как творцы, ну, хотя бы как-то сомасштабны, тогда может быть интересно диалог.
Ну, видите, это, конечно, конгениален автор, даже конгениален тексту. Вот не уверен, что это возможно в случае там, с Пушкиным. Тут скорее вопрос, знаете как, ведь есть такой неуловимый критерий, я по-другому не могу выразить, талантливо или неталантливо, да? Ведь с одной стороны, да? Потому что мы смотрим, этого для нас художественно убедительно. С другой смотрим, нет, и поэтому там могут быть... Вот, кстати сказать, не хочу никого ругать, но поэтому не буду называть. Была какая-то постановка, фильм по Довлатову. Да, они... я был поражен. Я себя заставил досмотреть фильм до конца, понимая, что они не изменили ни одного слова. Что все, но то, что в тексте Довлатова для меня живет, там искрометно или тоскливо-страшно и так далее, здесь у меня такое ощущение, что ходят какие-то пластмассовые люди, и зачем-то произносят довлатовский текст. Я вот ничего с собой не мог сделать. А я не считаю себя человеком как-то тонко чувствующим. Я просто не мог это смотреть. Думаю, ну что ж такое? Ну вот совершенно невозможно. И актер вроде бы хороший, и режиссер там непонятно. Вообще не почувствовал. Как бы опять же сказали, на что не зашло вообще вот совсем.
Ну, кстати, когда я цитирую Бориса Николаевича Любимова, слова «конгениально», это же, может быть, не про попытку, скажем, измерить степень таланта или гениальности Пушкина и какого-то режиссера современного. То есть это не такое арифметическое уравнение, да, не про какую-то равность объемов, а про, видимо, еще то, что... Ну, вот есть человек, который понимает, чувствует, допустим, Чехова, и вот у него хорошо получается ставить.
Ну, вот как Никита Сергеевич Михалков, например.
Ну, например. Только... Ну, кстати, тот же самый пример из Никиты Сергеевича. Я не знаю, разные отношения есть к фильму «Обломов», да, «Несколько дней жизни Ильи Ильича Обломова». Но я очень люблю этот фильм. Для меня это вот как такое, да, вот такое раскрытие Гончарова, которое может быть не менее значимое, чем сам роман.
Да, вот поэтому я говорю, что все-таки прочтение, если это талантливое прочтение, пусть оно может отличаться от авторского замысла, оно все равно будет отличаться от авторского замысла. Даже уже подбором актеров, да, уже вот это вот все равно это для вас всегда Табаков уже, да, и ничего с этим не сделаешь при, ну, и не надо ничего с этим делать. Вот. А с другой стороны, если там от Пушкина, ну, неважно от кого, остается одно название, тогда возникает неизбежный вопрос, зачем? И тут, вы знаете, интересно, я тут по случаю не то чтобы внимательно перечитывал, но перелистывал «Смысл иконы» Николая Михайловича Тарабукина, да, нашего известного искусствоведа начала первой половины XX века, который, в общем, как вы помните, в суждениях своих весьма категоричен и жесток. И он там, ну, сейчас я точно все не воспроизведу, поскольку именно перелистывал, но он говорит, а что вообще нам позволяет относить нечто к произведениям искусства? Там мера мастерства – вещь такая, о которой никогда не договоримся, да, там какие-то эти. Есть что-то третье, он говорит, и это некая самодостаточность художественного произведения. Ну, он там это объясняет на примере того, что вот, чтобы там некое кресло стало произведением искусства или частью художественного, его надо перенести в музей. Да, вот оно, так сказать, и, кстати сказать, он и про икону, при том, что он довольно жестко высказывается вообще про светское искусство, но он вначале его пытается определить. Он говорит, что вот икона в музее – это произведение искусства, но она вытащена из своего естественного контекста и прочее. Но дальше он тут же говорит, там такая диалектическая у него парадоксальная логика, он говорит о том, что при этом вот в этой... Это все равно это некая ремесленность, да, а смысл придается идее и философии, да. И вот там, ну, боюсь дальше углубляться и приписать это Тарабукину, потому что могу чего-то наврать, или просто, может быть, не понял, перепутал, плохо запомнил. Но вот здесь есть вот эта вот, знаете, неуловимость искусства. Мы не можем не просто определить там природу гениальности, да, и вообще как это все, или подлинности, подлинное искусство, да, непонятно. И подлинное, неподлинное, нет, ну, есть какие-то там формальные критерии, проверка временем, еще что-то, но она тоже, в общем, поэтому здесь вот как сказать, допустимо, недопустимо, могу сказать только для себя, для меня все-таки, наверное, если от замысла автора практически ничего не остается, вот, то он не очень понятно, зачем. Тогда, знаете, кстати, ведь можно сделать иначе. Вот, скажем, у моего любимого японского писателя Сюсаку Эндо есть роман «Уважаемый господин дурак», уже самим названием который отсылает нас к Федору Михайловичу, к роману «Идиот». И, собственно, это и есть такой вот... Но, понимаете, есть разница между Куросавой, который снимает по роману «Идиот», да, называя, да, он так же называется у него «Идиот», да, фильм, а Исюсаку Эндо, который не отрицает, естественно, влияние Достоевского, пишет об этом много, но он не говорит, что вот я там переписал, да, он пишет свой роман. И это же уже другая история немножко, да, или там, скажем, я недавно читал один сценарий фильма, который сейчас снимается, мы с ним взаимодействуем, очень тяжело идет это взаимодействие. Но вот там главный герой, я понимаю, что это вот князь Мышкин, даже если автор об этом не думал, да? Но при этом он, то есть очевидно совершенно, что такое, но при этом он совсем не князь Мышкин, вот. Но, слава богу, режиссер, там, автор сценария, они не говорят, что вот мы, это, там и сюжет, собственно, не романа, но вот поведенческий, да, то есть это такая очень сложная материя, наверное. А потом, знаете, есть еще такая мысль, которую я раньше отбрасывал, правда, про литературу в первую очередь, что вся, вот то, что Гёте назвал мировой литературой, это вообще один текст. Вот литература — это, в принципе, один текст. Вот. Ну, здесь можно прерваться на этой мысли.
А вот, возвращаясь к Пушкину, хотя это касается не только Пушкина, и к интерпретациям, и к изводам того или иного текста в культуре, ну, есть, видимо, какая-то градация. Одно дело, там, фильм по, не знаю, по роману, по книге, спектакль. Но мы сейчас вот по городу едем и видим, например, какое-то чуть ли не водное шоу по сказкам Пушкина или какое-то ледовое шоу. И тут возникают противоречивые ощущения, и понятно, что тоже вопрос без ответа, но все-таки. А вот это скорее популяризация или профанация? С одной стороны, хорошо, что есть Пушкин, и дети придут на ледовое шоу или водное шоу, услышат фамилию, запомнят. Ну, предположим, что не только здесь они фамилию Пушкина услышат, но все-таки. Или все-таки это уже какой-то такой начинается какой-то кич за гранью всякого какого-то смысла.
Ну, вот я как раз хотел тоже вернуться к этому слову, которое у нас уже второй раз прозвучало, кич. Вот для хорошо известного вам Занусина, например, Кшиштофа, да, для него кич – это вот то, что уже к искусству отношения не имеет, то, что недопустимо. А я готов с этим согласиться. Вопрос в том, можем ли мы провести границу, с которой согласятся все. Да? Потому что, по-моему, тот же Зануси говорил, что для него, как, он как сказал, что для меня Тарантино, он говорит, он неважный художник, неважный, да? Потому что он, ну, что он просто смеется над тем, над чем остальные плачут. Да? А кто-то скажет, что, ну, это вот, собственно, вот эта линия в искусстве, да, это вот постмодерн там такой и прочее. Вот. Мне нравится эта тема с кичем, как с критерием, да, что нельзя впадать в кич. Но вот где, вот скажем, ну, я не знаю, такой пример чуть-чуть параллельной области. Вот рингтон телефона с кусочком классической музыки. Ну, наверное, ну, почему бы нет, да, казалось бы. Но мы должны понять при этом, ну, сейчас, правда, все ставят там на беззвучное, но для чистоты эксперимента, что это может звучать в общественном туалете, да, в неподобающее время. И это уже невозможно. Да? И это уже, ну, вот, вот это, по-моему, уже совершенно однозначно кич. Это как, вот знаете, может быть, вы здесь будете надо мной смеяться, как человек, знающий хорошо, тонко чувствующий музыку и там...
Не, не буду смеяться.
Да, но вот, скажем, мне кажется, что времена года Вивальди уничтожены. Просто вот это великое произведение, замечательное, но его просто невозможно слушать, потому что оно было везде, от этих туалетов там до чего-то только не было. И как-то вот ты уже, это вот уже стало частью какой-то такой, какой-то чудовищной попсы. Да? Ну, и я преувеличиваю, конечно, там, я все равно с удовольствием послушаю, но вот я об этом пытаюсь сказать, да, что должны быть какие-то границы, должно быть, должна быть какая-то уместность. Вот поэтому, кстати сказать, отчасти это может быть в нашу защиту, нас, людей, да, что, насколько я понимаю, массово при всех возможностях этих рингтонов люди, многие ставят просто звонок. Да, ну, потому что зачем это, ну, как-то вот что-то не то, да, хотя ты чего только не пытались ставить, вот.
А вот то, что мы заговорили про искусство в целом, и очень важная мысль, которая у вас прозвучала, она важная тем, что ее хочется обсуждать и над этим дальше думать. Некая самоценность искусства. Многие поэты скажут, если их спросят, зачем вы пишете стихи, они скажут, не зачем, я пишу не ради цели, а потому что не могу не писать. И это самостоятельная вот такая форма творчества, которая ни на что другое не сводима. И вроде бы это очень верно, но тогда это некий горячий привет всем, во-первых, попыткам, не знаю, миссии в искусстве, миссионерства, даже церковного миссионерства, даже понятого в очень здоровом, нормальном смысле слова, и вообще всякому вопросу о том, что искусство как-то человека меняет. Вот что вы об этом думаете?
Мне кажется, что, кстати сказать, насчет вот раздражающего вопроса «зачем?», по-моему, лучше всех ответил Набоков, ярче всех, точнее, которого спросили, что вы хотели донести до читателя своим романом. Он сказал, что если бы хотел что-то донести, я бы работал почтальоном. Вот. Но если все-таки всерьез подходить к этому вопросу, а к нему надо подходить всерьез, то вот у Тарабукина, которого я уже упомянул, у него есть ответ. Он говорит, что так называемое искусство ради искусства – это проба чая ради пробы. То есть, условно говоря, мы готовы на этом остановиться, да, или проба вина ради пробы. Да? Ну, в случае с вином, может быть, и хорошо.
Может быть, и хорошо.
Может быть, и хорошо, да. Но вот ты там попробовал, там, пораздражал вкусовые рецепторы, и все, но ты же чаю не выпил. Да? То есть ты не напитался. Ты просто, вот, да, там, не знаю, пополоскал, выплюнул, да, или там маленький глоточек сделал. Вот. И дальше он там несколько раз к этой мысли возвращается, он говорит, что это холостой ход машины там, и так далее, но он все-таки говорит о том, что это возможно. Вопрос в том, что он отрицает за таким искусством право на гениальность, потому что гениальным произведением искусства делает идея, по его мнению, когда она соединяется. Для меня сложный вопрос, потому что когда мы начинаем в этой логике рассуждать, мы уже останавливаемся в шаге от деления искусства на форму и содержание, а мне кажется, что эта метафора, она в ней столько же пользы, сколько и вреда, да, потому что она не моя мысль, но я с ней согласен, она создает у нас впечатление, что содержание есть нечто самостоятельное, что можно вот положить в коробочку формы, а это не так. Да, вот я уже, по-моему, приводил этот пример, я пробовал несколько раз это делать, выравниваешь лесенку Маяковского в строчке, и ты понимаешь, это другие стихи.
Помните, где-то у Довлатова было, когда поэта спрашивали, что важнее, содержание или форма, какого-то поэта он отвечал, а что, если мои стихи на содержание у формы?
Да-да-да, тоже остроумно весьма. Вот, поэтому здесь вот трудно сказать, конечно, и какой-то... Только можно продолжать размышлять в этом плане, вот искусство... Ну, видите, опять же, вот Тарабукину хорошо, он считает, что никакого самостоятельного смысла глубинного, если я его правильно понял, у искусства внерелигиозного вот содержания нет. Но, кстати сказать, ведь тоже, смотрите, вот это наше рассуждение об искусстве как о чем-то совершенно автономном, это ведь все равно, да, тяжелое наследие нового времени. Да? потому что вот мне очень нравится, как об этом пишет Гуревич в категориях средневековой культуры. Он говорит, что не вот ни у одной из этих сфер, которые сегодня для современного человека автономны, политика, экономика, искусство, да, у них нет своего языка. Они все погружены...
В средневековье.
Да, в средневековье. Они все погружены, поэтому мы не только... Вот я чаще говорил обычно о том, что в античности мы не можем разделить. В средневековье мы тоже по-другому просто не можем разделить, но выделить. Да? И то, что мы сегодня привыкли об этом говорить... Это тоже данность уже современности, да? Почему вот, простите, прыгаю в другую тему, но не могу не сказать, почему мы так рассчитывали и благодарны философам, которые были на конференции в Сириусе? Потому что я не вижу другого языка, кроме языка философии, другого поля, кроме философского, на котором мы можем попробовать поговорить с людьми религии, искусства и науки, потому что они настолько самодостаточны внутри своих систем, что они друг в друге не нуждаются, как они думают. А они так и думают, да? Эти ученые так и думают. Зачем нам эти?
Ну что ж, мы продолжим рассуждать и размышлять над этими вопросами, надеюсь, в наших следующих программах. Спасибо огромное. Еще раз с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да. Поздравляем нас всех. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».